Глава 4. Погоня.
Утихли истерические женские крики, отсверлили свистки милиции, две санитарные машины увезли одна обезглавленное тело и отрезанную голову в морг, другая – раненую осколками стекла красавицу-вожатую. Дворники в белых фартуках убрали осколки стекол и засыпали песком кровавые лужи. А Иван Николаевич, как упал на скамейку, не добежав до турникета, так и остался на ней. Несколько раз он пытался подняться, но ноги его не слушались. С бездомным приключилось что-то вроде паралича. Поэт бросился бежать к турникету, как только услыхал первый вопль и видел, как голова подскакивала на мостовой. От этого он до того обезумел, что, упавший на скамью, укусил себя за руку до крови. Про сумасшедшего немца он, конечно, забыл и старался понять только одно. Как это может быть, что вот только что он говорил с Берлиозом, а через минуту голова? Взволнованные люди пробегали мимо поэта по аллее, и неожиданно возле него столкнулись две женщины.
«Аннушка! Наша Аннушка с Садовой! Это ее работа! Взяла она в бакалее подсолнечного масла до литровку-то, а вертушку и разбей! Всю юбку изгадила! Уж она ругалась, ругалась!
Ох ты, бедный! Стал быть, поскользнулся и поехал на рельсы!»
Из всего сказанного в расстроенный мозг Ивана Николаевича вцепилось одно слово. Аннушка.
Аннушка. Аннушка. Аннушка. Позвольте, позвольте. Аннушка. Подсолнечное масло. Понти Пилат. Аннушка. Виноват. Да ведь он же сказал, что заседание не состоится, потому что Аннушка разлила масло. И будьте любезны, оно не состоится. Этого мало. Он прямо сказал, что Берлиозу отрежет голову женщина. Да-да, ведь вожатая это была женщина. Что же это такое, а? Он отнюдь не сумасшедший. Все это глупости. Уж не подстроил ли он все это сам? Но позвольте спросить, каким образом? Нет, это мы узнаем.
Забормотал поэт, тревожно озираясь. Не оставалось даже зерна сомнения в том, что таинственный консультант точно знал заранее всю картину ужасной смерти Берлиоза. Сделав над собой великое усилие, Иван Николаевич поднялся со скамьи и бросился назад, туда, где разговаривал с профессором. И оказалось, что тот, к счастью, еще не ушел. На Бронной уже зажглись фонари, а над патриаршами светила золотая луна. И в лунном, всегда обманчивом свете Ивану Николаевичу показалось, что тот стоит, держа под мышкой не трость, а шпагу. Отставной в Теруше регент сидел на том самом месте, где раньше сидел сам поэт. С холодеющим сердцем Иван приблизился к профессору и, взглянув ему в лицо, убедился в том, что никаких признаков сумасшествия в этом лице нет и не было.
«Сознавайтесь! Кто вы такой?»
«Не понимает русский говорить».
«Они не понимают».
«Не притворяйтесь! Вы только что прекрасно говорили по-русски. Вы не немец и не профессор. Вы убийца и шпион. Документы!»
«Гражданин, вы что же это волнуете интуриста? За это с вас строжайше взыщется».
Загадочный профессор брезгливо скривил и без того кривой рот, пожал плечами, сделал надменное лицо, повернулся и пошел от Ивана прочь. Тот почувствовал, что теряется. Задыхаясь, он обратился к регенту.
«Эй, гражданин, помогите задержать преступника. Вы обязаны это сделать».
«А который преступник? Где он? Иностранный преступник? Этот?
Да.
Если он преступник, то первым долгом следует кричать: караул! А то он уйдет.
Да.
А ну давайте вместе, разом.
Караул!»
Одинокий хриплый крик хороших результатов не принес. Две каких-то девицы шарахнулись от него в сторону, и он услышал слово «пьяный».
«А, так ты с ним заодно? Ты что же это? Глумишься надо мной?
Пусти!
Иван кинулся вправо, и регент тоже вправо. Иван влево, и тот мерзавец туда же.
Ты нарочно под ногами путаешься! Я тебя самого передам в руки милиции!
Иван сделал попытку ухватить негодяя за рукав, но промахнулся и ровно ничего не поймал. Регент как сквозь землю провалился. Иван ахнул, глянул вдаль и увидел ненавистного неизвестного. Тот был уже у выхода. Более чем сомнительный регент успел присоединиться к нему. Но это еще не все. Третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот. Громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Причем кот шел на задних лапах. Иван устремился за злодеями вслед и тотчас убедился, что догнать их будет очень трудно. Тройка мигом проскочила по переулку и оказалась на Спиридоновке. Сколько Иван не прибавлял шагу, расстояние не сокращалось. И не успел поэт опомниться, как очутился у Никитских ворот, где положение его ухудшилось. Тут уже была толчая. Злодейская шайка, к тому же, здесь решила применить излюбленный бандитский прием – уходить в рассыпную. Регент с великой ловкостью на ходу ввинтился в автобус, летящий к Арбатской площади, и ускользнул. Странный кот подошел к подножке моторного вагона А, стоящего на остановке, нагло осадил взвизгнувшую женщину, уцепился за поручень и даже сделал попытку всучить кондукторше гривенник через открытое по случаю духоты окно.
«Котам нельзя! Котами нельзя брыть! Сырзой эту милицию позову!»
Поведение кота настолько поразило Ивана, что он в неподвижности застыл у бакалейного магазина. Ни кондукторшу, ни пассажиров не поразила самая суть дела. Не то, что кот лезет в трамвай, в чем было бы еще полбеды, а то, что он собирается платить. Кот оказался не только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем. При первом же окрике он прекратил наступление, снялся с подножки и сел на остановке, потирая гривенником усы. Но лишь кондукторша рванула веревку, и трамвай тронулся, кот поступил, как всякий, кого изгоняют, но которому все-таки ехать-то надо. Пропустив мимо себя все три вагона, он вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку и укатил, сэкономив таким образом гривенник. Занявшись паскудным котом, Иван едва не потерял самого главного из трех – профессора. Но, по счастью, тот не успел улизнуть. Иван увидел серый берет в гуще в начале Большой Никитской или Герцена. В мгновение ока Иван и сам оказался там. Однако удачи не было. Как не был расстроен Иван, все же его поражала та сверхъестественная скорость, с которой происходила погоня. И 20 секунд не прошло, как он был уже ослеплен огнями на Арбатской площади. Еще несколько секунд, и вот какой-то темный переулок с покосившимися тротуарами, где Иван Николаевич грохнулся и разбил колено. Опять освещенная магистраль, улица Кропоткина. Потом переулок, потом Остоженка, еще переулок, унылый, гадкий и скупо освещенный. И вот здесь-то Иван Николаевич окончательно потерял того, кто был ему так нужен. Профессор исчез. Поэт смутился, но ненадолго, потому что вдруг сообразил, что тот непременно должен оказаться в доме номер 13 и обязательно в квартире 47. Ворвавшись в подъезд, он взлетел на второй этаж, немедленно нашел эту квартиру и позвонил. Ждать пришлось недолго. Дверь открыла какая-то девочка лет 5 и, ни о чем не спрашивая, немедленно ушла куда-то. В громадной, до крайности запущенной передней, слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под высоким черным от грязи потолком на стене висел велосипед без шин, стоял громадный ларь, обитый железом, а на полке над вешалкой лежала зимняя шапка, и длинные ее уши свешивались вниз. За одной из дверей гулкий мужской голос в радиоаппарате сердито кричал что-то стихами.
Смотри же, площадь, и та этуаль, а звезды, как сплошь этуаль.
Иван Николаевич ничуть не растерялся в незнакомой обстановке и прямо устремился в коридор, рассуждая так.
Он, конечно, спрятался в ванной.
В коридоре было темно. Потыкавшись в стены, он увидел слабенькую полоску света внизу под дверью, нашарил ручку и не сильно рванул ее. Крючок отскочил, и Иван оказался именно в ванной и подумал о том, что ему повезло. Однако повезло не так уж, как бы нужно было. На Ивана пахнуло влажным теплом, и при свете углей, тлеющих в колонке, он разглядел ванную, всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот, в этой ванне стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близоруко прищурилась и, очевидно обознавшись в адском освещении, сказала.
Ай, Кирюшка, ну бросьте трепаться, ну что вы с ума сошли? Ну Федор Иванович сейчас вернется, вон отсюда, сейчас же, безумный дурачок.
Недоразумение было налицо, и повинен в нем был, конечно, Иван Николаевич. Но признаться в этом он не пожелал и, воскликнув укоризненно,
«Ах, развратница!»
тут же зачем-то очутился в кухне. В ней никого не оказалось, и на плите в полумраке стояло безмолвно около десятка потухших примусов. Один лунный луч, просочившись сквозь пыльное годами невытираемое окно, скупо освещал тот угол, где в пыли и паутине висела забытая икона, из-за киота которой высовывались концы двух венчальных свечей. Под большой иконой висела пришпиленная, маленькая, бумажная. Прежде чем выбежать на черный ход, Иван присвоил одну из свечей, а также и бумажную иконку.
«Ну, конечно! Он на Москве-реке! Вперед!»
Через короткое время можно было увидеть Ивана на гранитных ступенях амфитеатра Москвы-реки. Сняв с себя одежду, он поручил ее какому-то приятному бородачу, курящему самокрутку. Помахав руками, чтобы остыть, Иван ласточкой кинулся в воду. Дух перехватило у него, до того была холодна вода. И мелькнула даже мысль, что не удастся, пожалуй, выскочить на поверхность. Однако выскочить удалось, и, отдуваясь и фыркая, с круглыми от ужаса глазами, Иван начал плавать в пахнущей нефтью черной воде меж изломанных зигзагов береговых фонарей. Когда мокрый Иван приплясал по ступеням к тому месту, где осталось под охраной бородача его платье, выяснилось, что похищено не только второе, но и первый, то есть сам бородач. Остались полосатые кальсоны, рваная толстовка, свеча, иконка и коробка спичек. Погрозив в бессильной злобе кому-то вдаль кулаком, Иван облачился в то, что было оставлено. Тут его стали беспокоить два соображения. Первое – это то, что исчезло удостоверение Массолита, с которым он никогда не расставался, и второе – удастся ли ему в таком виде беспрепятственно пройти по Москве. Иван оборвал все пуговицы с кальсон в расчете на то, что, может быть, в таком виде они сойдут за летние брюки, забрал иконку, свечку, спички и тронулся, сказав самому себе.
«Грибоедову! Вне всяких сомнений! Он там!»
А город уже жил вечерней жизнью. В пыли пролетали, бряцая цепями, грузовики, на платформах коих, на мешках, раскинувшись животами кверху, лежали какие-то мужчины. Все окна были открыты. Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались. Прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не пожелали стать похожими на брюки. Иван так и сделал и углубился в таинственную сеть арбатских переулков. Пробирался он, пугливо косясь, ежеминутно оглядываясь, по временам прячась в подъездах и избегая перекрестков со светофорами шикарных дверей посольских особняков. И на всем его трудном пути невразимо почему-то мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжелый бас пел о своей любви Татьяне.
Не стал, не смог.